Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
«Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», очередная передача из цикла «Истина и жизнь». И сегодня у нас вторая встреча с отцом Дмитрием Симоновым, настоятелем храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И мы говорим о человеке и антропологии. У микрофона ведущий Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, вот в прошлой передаче нашей мы остановились на том, как соотносится библейское откровение о том, что природа страдает из-за человека, с тем, что до появления человека существовало, вот, ну, с точки зрения современной науки, существовали хищники и поедали друг друга и так далее. И в этом плане тоже вот возникает вопрос, ну вот хищник, да, он же создан Богом тоже или нет? Вот тигр, совершенно очевидно, что он не может питаться травой. У него таким образом пищеварительный тракт с челюстью и все прочее. Именно и вообще все его строение настроено на то, что он должен там кого-то догонять и пожирать.
Предварительно от кого-то спрятавшись, чтобы его не заметили.
Ну, безусловно. Так это значит, получается, вот как в стихотворении, да, Уильяма Блейка: неужели та же сила, та же мощная ладонь, и ягнёнка сотворила и тебя ночной огонь, говоря о тигре, пишет Блейк в переводе Маршака. Вот вопрос действительно возникает.
Что мы знаем о Боге? То, что подчас нам кажется…
Он благ.
Да, он благ. Но эта благость, она не такая какая-то, знаете, там, человеческая, ну, по принципу такого сентиментальности, такой людской сентиментальности. Да, здесь есть очень много тем, над которыми мы можем размышлять. Например, одна из них – мы знаем, что человек был создан не идеальным. Да, и человек должен был стремиться к какому-то идеалу. То есть он создан был для того, чтобы развиваться, расти, в том числе и духовно. И, как мы говорили в прошлой передаче, он вполне возможно должен был преображать этот мир, внести в него большую гармонию, да, то есть он был, ну, ио царя, да, то есть он был Богом поставлен вместо себя, да, вот управлять этим миром. И мы действительно можем задаться вопросом, ну вот если животные не создавались бессмертными, да, нет указаний на то, что они создавались бессмертными. Если мне память не изменяет, то как раз…
Плата за грех – смерть, сказано у апостола Павла. Да?
Но это у человека смерть, а не животного. О бессмертии животных мы не можем найти упоминания, понимаете? Если мне память не изменяет, вот Григорий Богослов об этом писал. Причем здесь некоторые, да, у них даже, по-моему, было какое-то разномыслие вот с преподобным Максимом Исповедником, но я вот сейчас дословно, к сожалению, не могу привести цитату. Смысл, по крайней мере, в том, что существо немыслящее, не обладающее вот разумом как человек, да, то есть не созданное по образу и подобию Божию, нигде не говорится, что там должно было существовать там вечно, да, и обладало каким-то бессмертием. Быть может… То, что непонятно нам сейчас, да, мы же не знаем по-настоящему, не видели, как это было, да, как происходила там смерть среди животных, да, была ли она там, ну, настолько кошмарной, как нам кажется, ведь по большому счету, да, мы ведь не переживаем с вами смерть комара как трагедию, хотя Священное Писание нам говорит: «блажен иже и скоты милует», да, и мы узнаем множество историй о том, как христианские подвижники, да, они уже, следуя словам Христа, «Царствие Божие среди вас есть», да, вот они уже там жалели даже тех же комариков, там каких-то мушек и блошек совершенно искренне.
В индуизме сколько угодно этого есть.
Да, ну, понимаете, в индуизме это понятно, почему есть, потому что там речь идет о реинкарнации.
Да.
И, соответственно, сам принцип того, что в следующей жизни твоя живая душа может быть душой какого-нибудь кровососущего насекомого, да, вот ты можешь оказаться, если ты был негодяем, конечно же, это предполагается, переродиться туда, то, с одной стороны, да, не только, кстати, индуизм, да, там, в общем-то, да, все восточные религии, которые приветствуют теорию реинкарнации, они как бы на таком положении, хотя в связи с этим… довольно веселые казусы возникают. Я помню, отец Андрей Кураев очень иронизировал на эту тему, да, что делать с земляным червем. Если разрубить пополам, то он может продолжить свое существование, но только уже как два. Разночего, вот что быть в таком, что, где остается душа, или кому срочно вселяется другая
кто-то
душа.
Умерший неожиданно в этот момент.
Вот, в этом есть, конечно, такая некоторая ирония, но в целом можно сказать, что мы действительно каких-то вещей не знаем. И я уже говорил в прошлый раз, что не нужно наше научное знание и наше осмысление Священного Писания, да, воспринимать как конечное на данном этапе. Да? То есть мы всегда должны оставлять для себя пространство того, что мы чего-то не знаем, что-то нам еще непонятно. И в конце концов мы даже не знаем замысла Божия. Мы очень часто не понимаем, почему Бог принимает какие-то решения. В конце концов, мы даже не можем объяснить, почему мы с вами существуем в начале 21 века, а не в конце 23 или в середине 18. Мы просто вот воспринимаем свое бытие как данность в этом смысле. И благость Божию, да, мы также переживаем. Да, мы знаем, что Бог благ, но прекрасно понимаем, что Он не просто, как, знаете, такой добренький, заискивающий персонаж из сферы обслуживания, да, который надеется там, ну, как-то задобрить кого-то из своих клиентов, да, поэтому ведет себя вот так елейно как-то. Нет, он совсем не похож не на, конечно, строгого отца, который готов своих детей наказывать за все что угодно, но и на добренькую бабушку, которая готова разрешить и пожалеть во что бы то ни стало, он тоже не похож. Поэтому здесь нам нужно еще, конечно, о Боге не мыслить в своих таких человеческих категориях, потому что даже когда Священное Писание использует какие-то антропоморфизмы, да, то есть образы человеческие по отношению к Богу, это, мы все понимаем, определенная условность.
У меня вот сразу возник вопрос, если животные не сотворены как бессмертные, и их на небесах не будет, вообще зачем тогда они были сотворены? Каков вообще смысл их?
Это вопрос не ко мне.
То есть, если это каким-то образом там на небесах их существование не отражается, то, в общем... Ну, это совсем непонятно.
Здесь, Наталья, понимаете, возникает вопрос, что значит там на небесах. Дело в том, что на небесах существуют ангелы. Под небесами книга Бытия, вот, по крайней мере, в первых строчках, предполагает мир нематериальный, мир ангельский. Но, во-первых, там и люди не существуют на самом деле, да? Мы знаем, что есть некое место предожидания всеобщего воскресения, но мы не знаем вот какого-то мира, да, куда там улетают души, каких-то существ, в том числе и людей, там, как они пребывают и какими будут там, не знаю, они в перспективе своего существования, мы знаем очень четко одно, да, что смерть стала следствием грехопадения. Более того, Бог, это тоже из книги Бытия видно, да, убирает человека от древа жизни, да, чтобы человек не мог продлевать свое существование, да, чтобы грех и не стал вечным. Да, чтобы не было такого постоянства. Соответственно, человек становится смертным, да, и вот эта смертность, она вот, и вот греховность, да, она передается. Это, кстати, тоже удивительное свойство.
Ну, еще мы об этом поговорим.
Да, живых организмов, да. Передавать вот жизнь последующим поколениям, самовоспроизводить себя. И когда мы говорим о том, что вот человек умирает, мы понимаем, что это все, это конец. И так было до момента, пока Христос не воскрес из мертвых. Ведь все другие воскресения, да, там Лазаря, сына вдовы, это были воскресения для того, чтобы снова умереть. Да? Лазарь потом снова умер. Христос воскрес навсегда. И главная вера христиан именно в том, что мы воскреснем. Это принципиально. Да, у нас, к сожалению, сейчас нередко можно встретить, там люди больше размышляют о посмертном существовании души и забывают о том, что мы должны, и вообще мы созданы, да, жить в теле. Человек – существо духовно-материальное. Да, мы воскреснем в теле, будем телесны. Это вот иное тело немножко, да, по своим свойствам и качествам. Это видно даже со страниц Евангелия. Но, тем не менее, это будем мы, это будут личности, да, воскресшие из мертвых. Но о том, что будут воскресать животные, речи не идет. И я понимаю, что, наверное, сейчас мои слова звучат для многих ужасно, и, наверное, в Greenpeace меня уже никогда не возьмут, но я, поверьте, очень люблю животных и проводил бы с ними времени даже больше, чем я могу себе это позволить на данном этапе эволюции своей персоны. И, тем не менее, все-таки нам нигде не сказано о том, что они вот будут иметь вечную жизнь, что они воскреснут. Да, это как раз привилегия, прерогатива человека.
Я думаю, что я бы успокоил наших некоторых слушателей. Я думаю, что поскольку известно, что Бог есть любовь, и источник жизни есть Бог, то значит, источник жизни – это любовь. И если какое-то животное кто-то любит, то, естественно, оно, значит, с ним Бог, и оно будет вечно.
Я думаю, что мы можем смело говорить о том, что не стоит нам брать на себя вообще какую-то прерогативу Бога, да, и думать, что мы можем любить творение Божие больше, чем сам Он. Вот это самое главное, потому как нередко случается, и в этом есть одно из следствий грехопадения, да, мы иногда извращаем саму по себе любовь, да, вот, например, как любовь между людьми очень легко становится хищнической, да, то есть я не хочу просто любить человека как свободную личность, я хочу личностью обладать. Так делают мужья по отношению к женам, жены по отношению к мужьям, родители по отношению к детям, дети по отношению к родителям и так далее. И это явно следствие грехопадения, да. С другой стороны, точно так же происходит, есть свое искажение в любви к животным. И вот я действительно, как несостоявшийся биолог, могу сказать, что и при этом как более-менее служащий священник, да, отношение к животным очень часто становится не совсем адекватным. И это тоже, мне кажется, одна из сторон проявления падшей природы человека, потому что я признаюсь, когда сталкивался с некоторыми любителями животных, которые готовы не любить даже жестокого человека, все-таки здесь нужно всем всегда, по крайней мере, христиане должны точно об этом помнить, что жизнь самого отвратительного, самого мерзкого человека, она ценнее, чем жизнь всех вместе животных, когда-то живших, существующих ныне и которые будут существовать впредь. Это все-таки очень важно понять, да, так говорит Господь, да, то есть это вот библейская позиция, это позиция Бога. Это не значит, что теперь все, животные плохо, нет, животные милы, замечательны, и я могу сказать, что мы обычно, когда говорим о милых животных, да, если вот сейчас начнем говорить вдруг о том, а вот а как же там, мы будем кого перечислять? Замечательных кисок, дивных собачек, но мне, например, кажется пчелиный улей совершенно удивительно устроенным, и судьба пчел меня волнует ничуть не меньше, чем там судьба спаниеля, который когда-то жил у меня.
Удивительная киска совершенно спокойно поймает мышку, поиздевается над ней и съест.
Когда мы говорим о животных, здесь не нужно говорить о какой-то крайней жестокости. Я все-таки хочу сказать, что для меня, например, да, и пауки кажутся совершенно удивительными и милыми созданиями, и мне очень интересно за ними наблюдать, и мы точно знаем, что тот мир, который будет после воскресения, он будет преображенным, да, и то, что пишет, например, пророк Исаия, помните, да, этот рассказ, где будут рядом лев и ягненок, да, вот этот мир действительно победит вот все то зло, которое существует сейчас и существовало прежде. Именно поэтому это дает повод существовать такой теории, что все-таки человек был призван как раз преобразить этот мир. Другое дело, что человек сам оказался вовлеченным в зло, случилось грехопадение, и, соответственно, потребовалось не просто какое-то прохождение пути человеку, да, а потребовалось боговоплощение, потребовалась смерть на кресте, воскресение из мертвых, да, для того, чтобы человеку открыть возможность вернуться туда, куда он уже потерял возможность вернуться.
Возвращаясь к Наталиному вопросу по поводу, зачем нужны животные вообще в творении, если они не бессмертны. Вот современная наука говорит о том, что человек – это тоже как бы плод эволюции, он произошел от животных в материальном смысле. Как вы смотрите на это? То есть, является ли человек по своей материальной сущности тоже представителем животного мира, произошел как от обезьяны там, или от кого-то, каких-то предков общих.
Ну, то, что человек является производным из животного мира, об этом говорит Библия, это совершенно не противоречит науке, да, он взял из праха земного. Просто под прахом земным имеется в виду какая часть материи, а какая она, ну, простите, непосредственно, да, у нас нередко воспринимают буквально, что это пыль, да, там, ну, потому что прах у нас больше ассоциируется с чем. А здесь мы можем говорить о том, что вот человек, он имеет, по большому счету, млекопитающее. Да? То есть мы имеем там дыхательную систему, пищеварительную систему, выделительную систему, нервную систему, да, там, устроенную подобно многим-многим млекопитающим. Более того, я думаю, известный тоже факт для всех, что наиболее близкими к нам существами являются поросенки.
Нет, первый раз слышу.
Нет, действительно так. То есть, вот по своей структуре внутренние органы ближе, например, даже не у приматов, как это ни странно, да.
А от свиней произошли люди?
Нет, ни в коем случае этого я не говорил.
Копытные?
Вот. Дело в том, что просто я говорю сейчас о подобии организма, поэтому бесспорно мы можем говорить о том, что вот биологически, да, мы едины с этим миром, как вот с точки зрения материи, да. В этом как раз удивительность Вот если мы с вами посмотрим на человека, да, посмотрим на разум человека, человек восхитителен в том смысле, что он вполне себе обычное биологическое существо, но он наделен Богом такими уникальными способностями, которые дают ему возможность мыслить, соответственно, обладать свободой, то есть делать свободный выбор, любить, и что самое удивительное, да, и этому всему способствуют все биохимические процессы в организме человека, да, то есть потому что любая мысль, она сопровождается множеством реакций биохимических, которые проходят в головном мозгу человека, которая отражается на всем, что есть, да, в человеке, в его существе, так вот мы можем, ну, способны к богопознанию. И вот в этом как раз есть красота человека. А как это произошло? Ну, действительно, существует там множество взглядов. Одни думают, что и совершенно искренне есть христиане, которые считают, что просто был какой-то взят один из высших приматов, да, и в него произошло дуновение там вот души живой в смысле способности мыслить. Другие считают, что все-таки человек был просто, ну, иным образом создан. Вот я вообще никак не мыслю по этому поводу, я не знаю. И мне мое незнание кажется очень таким созидательным, потому что книга «Бытия» нам не говорит больше, чем она говорит. А значит, я считаю, что больше нам просто знать нет смысла. Мы не узнаем этого до определенного времени, мне кажется. Потому что сказать о том, что человек произошел от обезьяны, сейчас немножко сложно, но, как уже было упомянуто ранее, материалисты 19 и 20 века очень активно использовали эту теорию для опровержения того, что человек создан творческим действием Бога. На самом деле некоторые действительно вполне научно попытались дать оценку как раз тому, что происхождение человека от высших приматов ничуть не противоречит книге «Бытия», а наоборот, можно сказать, предание, да, говорит о том, что вот мы не можем вот действительно сказать что-то твердое, и мне кажется, что это опять-таки не важно. Важно совсем другое. Важно то, что есть. Мне кажется, что книга «Бытия» нас побуждает совсем к другому, да, побуждает нас благодарить за то, что нам дана такая уникальная возможность быть человеком. И вот мне видится это значительно более важным, тем более, что если мы посмотрим с точки зрения такой теории эволюции, не признающей бытия Божия, да, творческую руку Небесного Отца, то мы увидим следующую картину. Неимоверное количество случайностей должно было произойти. То есть, ну, как даже высказывались там некоторые ученые, один шанс, была одна возможность из там какого-то бесчетного количества возможностей, и именно она случилась. Но, как показывает нам практика жизни, случайности такого масштаба не случаются, простите за тавтологию. Поэтому, мне кажется, как раз здесь не стоит, это моя личная такая позиция, я считаю, что не стоит этим вот размышлениям уделять больше, чем они того заслуживают, потому что самое главное – это не то, как Бог это сделал, да, потому что даже на самом деле теория происхождения человека от обезьяны, она не выдерживает в известном смысле критики, как и многое в теории эволюции, да, например, хотя бы то, что в такой теории эволюции именно материалистической.
Какая вот, какой теории эволюции вы придерживаетесь?
Ну, если допустить теорию эволюции, то я бы
сказал… мы ее допускаем или нет?
Я ее допускаю. Я не могу сказать, что я там эволюционист. Я точно большой противник и не сторонник вот такого материалистического эволюционизма, который использует биологию, да, для того, чтобы опровергнуть там
наличие Творца. Ну, об этом сейчас здесь-то у нас точно речи идти не может.
Конечно. Но что может быть вот в самой теории эволюции? Какой она может быть? Она может быть такой, что действительно мы можем предположить, что вот развитие живых организмов было управляемым. Ну, вот если взять такой образ, я его на катехизации часто использую, да, мы можем говорить о том, как вот художник берет какое-то полотно, делает сначала какие-то наброски на нем, потом начинает что-то прорисовывать, да, и с каждым новым слоем какие-то, ну, сюжет становится более явным, и Бог мог также, вот как художник, да, как творец, творить этот мир, и, как мы говорили в прошлой передаче, для него нет времени, он не опаздывает и не торопится, да, он творит, и творит великолепно, да. Мне кажется, например, то, о чем книга «Бытия» не могла нам сказать, но это предполагается между строк, да, в какой-то момент Бог творит живую клетку, да, Бог творит сочетание веществ, да, там, дезоксирибонуклеиновые кислоты, да, ДНК, вот, и это великое тоже творческое действие Бога, да, мне кажется, что если бы однажды нашелся бы глубоко верующий генетик и написал бы такое вот произведение, подобно поэме, да, о том, как возможно было сотворение живой клетки, как этот процесс, да, вот момент, когда клетка была сотворена, и следующий не менее важный момент, когда она разделилась, да, то есть жизнь породила жизнь, да, и все это творческое действие Бога. Человеку это очень сложно увидеть, особенно, может быть, далекому от вопросов генетики, там, микробиологии, да. Но если посмотреть на сложность устроенности организмов, да, и то, что все это на самом деле имеет начало в одной клетке, и саму сложность устроения этой клетки, вот как организма живого по сравнению с неживой клеткой, да, здесь на самом деле иногда вот у меня создается впечатление, что вот эти мысли, они еще более глобальны, бесконечны и пленительны, чем стоять на берегу океана или созерцать бесконечную Вселенную. И, собственно говоря, можно предположить, что эволюция была управляемой, что Бог действительно творил. И вот эти попытку биологов, да, описать происхождение видов как некие мутации, но, понимаете, для того, чтобы виды происходили, нужно было постоянное, такое хорошее, благое, удивительное совпадение случайностей, которые укрепляются, совпадают с другими случайностями, а там вариантов совпадений, может быть, миллионы, там, миллиарды, да? Но если посмотреть, да, вот ученому с другой стороны, что все-таки был кто-то, кто этим управлял, кто мягко и уверенной рукой это все вел куда-то вперед-вперед, да, то совершенно другая картина рисуется. Тогда становится понятным, почему могли происходить одни то есть виды.
Управляемые мутации, как движущая сила эволюции.
Ну, совершенно верно. Только у нас просто обычно в обывательском смысле слово мутация, она не совсем как у ученых, она вызывает скорее какую-то негативную. Мутация воспринимается как нечто, ну, что-то плохое, да.
Большая часть мутаций, конечно,
да, она такая, она есть, такая, да, и есть.
Но здесь именно если это какая-то управляемая, специально задуманная мутация.
Это скорее вот эти, ну, можно их назвать другими словами, да, это некие изменения вот в таком на уровне просто конкретного вида, да, которые позволяли давать новое развитие. И тут мы сталкиваемся с тем, что действительно в каком-то момент Господь заканчивает это творческое действие.
И то есть сейчас эволюция уже не происходит?
Ну, понимаете, эволюция не происходит, с моей точки зрения, хотя бы потому, что у нас нет переходных форм. Если они так были,
никогда и не было.
Ну почему? Вот палеонтологи бы с вами не согласились. Они нашли множество доказательств, хотя на самом деле не такое уж и множество, положа руку на сердце.
А если вот точно посмотреть, то ни одного?
Да. Ну, на самом деле есть разные теории, да, и можно допустить, что когда-то они были, но в любом случае сейчас их нет. Поэтому если человек очень цена теории эволюции, если он не может мыслить мир по-другому, он может мыслить таким образом, потому что как минимум она была управляема. С другой стороны, можно, и мне кажется, тоже в этом есть нечто такое, теория эволюции, по крайней мере, в том виде, в каком она сейчас есть, с теми базе, да, и очень легко, как выражаются некоторые ученые, раздраконить. То есть, ну, просто уничтожить. Да, вы знаете, что на протяжении уже 20 века произошло ряд сенсаций, которые, ну, просто позволили нам, ну, просто, ну, с иронией отнестись к тому, что казалось незыблемым в 19 веке. И я сейчас не говорю о тех даже, ну, скорее, откровенной лжи, которая происходила, которая, кстати, до сих пор в некоторых учебниках печатается, да, вот и там развитие эмбриона, например, вот эта схема, она неверна. Здесь можно вспомнить там, скорее, какие-то ироничные моменты, когда в британском, значит, музее был вот этот выставлен череп, если мне не изменять память, да, доисторического человека, вот, но челюсть была ярко выражена, все-таки похожа на челюсть обезьяны, и это было, конечно, большое достояние найти вот такой череп, там было множество диссертаций защищалось, и все, пока человечество не дошло до возможности совершить анализ ДНК, и потом выяснилось, что это просто кто-то из студентов профессиональных пошутил, да, и череп древнего человека соединил с челюстью древней обезьяны. Вот, да, по-моему, так, череп человека, челюсть обезьяны. Они действительно были очень удивительно похожи, так хорошо поставлены рядом, что не оставалось сомнений. Но потом стало понятно, что это два разных существа, и, соответственно, все эти диссертации, все эти теории, которые возникали, они потерпели крах. Ну и таких примеров можно довольно большое количество привести, поэтому в целом мы на самом деле можем понять только одно. Бог всемогущ. Он мог себе позволить, если захотел, управляемую эволюцию. Он мог себе позволить, если захотел, вот тот самый буквальный принцип, сказал и стало так, появилось, да? Он всемогущ, ему не нужно. Вот как он захочет, так он и сделает. В любом случае мы понимаем, что его творение – это был акт любви, и его творение – это все-таки было благое дело, да, потому что он давал жизнь, и эту жизнь хотел привести к какой-то гармонии. Да. Но опять-таки нужно всегда помнить, что мы читаем у того же пророка Исаии. Я думаю, что когда мы размышляем обо всех этих теориях, пытаемся там дать какое-то теологическое толкование теории эволюции, понимания или когда мы мыслим происхождение жизни и развитие жизни на Земле в другом ключе, мы должны всегда помнить слова пророка Исаии. Кстати, это относится и к теме животных, которые мы поднимали, да, и вот отношение к животным, бессмертие их души, да. Господь говорит, и мы, кстати, это чтение всегда читаем, удивительные слова, каждый раз, когда на Богоявление совершаем освящение воды, да. «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли, мои пути, — не ваши пути». мы действительно очень многое не можем понять у Бога. И вот Феофан Затворник в одном из своих писем, когда ему написали письмо о том, что какова будет судьба посмертная некрещенных младенцев, он ответил, дал такой удивительный ответ, который, мне кажется, уж точно мы можем отнести и к животным, и ко многим другим вопросам, ответ на который нам пока не совсем ясен, да. Феофан Затворник написал, что вы не думаете, что вы, вашей любви будет больше, чем любви Бога, вы просто доверьте Ему этот вопрос, потому что вы не можете вместо Него его решить, вы должны вот просто довериться Ему, Его любви, да, и больше сосредоточиться как раз на вот вопросах своих, да, потому что нередко можно встретить такой вопрос, что человек искренне переживает за всякую тварь, а, например, там, очень борется за права животных, а его собственную собаку, да, всякий раз, когда у него плохое настроение, может с ней обойтись дурно, там, или забудет покормить там свою кошку. Или же, что еще хуже, да, когда человек борется за права животных с жестоким обращением с животными, но при этом сам совершенно искренне жестоко обращается там со своими ближними, друзьями, да. Знаете, это семейные ссоры, когда там ссорятся из-за того, на какой подушке лежать собаки, там, или там семейные ссоры, когда я просто с этим сталкивался, когда там супружеское ложе, там супруги ссорились из-за того, что вот, ну как, плохо спят уже, собачка вот места мало там становится, это, конечно, уже, ну потому что собачка не может же спать там в углу на подстилке, она вот такая любимая, разлюбимая должна, да, и все, и уже люди начинают ссориться, не любить друг друга, да, из-за своего там четвероногого друга, это, конечно, совершенно неправильно и недопустимо. И в этом смысле как раз, если мы вспомним Силуана Афонского, то увидим, как он относился. Да, он как раз очень порицал такое отношение к животным. С другой стороны, сам расстраивался, даже когда случайно, прогуливаясь по Афонской там, земле, он надламывал веточку, его это расстраивало. Он видел, что это ломаем гармонию Божию.
В пятый и шестой день творения, когда речь идет о животных, говорится, что вода произведет душу живую, земля произведет душу живую. Почему вот все-таки живую душу? Вот что это значит? И второй вопрос, когда мы говорили о том, что животные руководствуются инстинктами, тем не менее нам известны случаи привязанности и преданности человеку. Просто вот такие обычные истории жизни, а также необычные жизни святых. То есть выходит, что животные все-таки чувствуют духовную силу каким-то образом.
Спасибо. Это очень важный действительно вопрос. Ну, во-первых, что касается души живой, ни в коем случае речи не идет, что у животных нет души. Как раз наоборот, у них есть душа, и об этом говорится и в Ветхом, и в Новом Завете, с этим никто не спорит. Речь идет о другом. Бессмертная эта душа или нет? Вот, да?
А что такое душа? Чтобы мы понимали одинаково, то есть люди, которые понимают, тут дух, душа, тут все это.
А здесь не важно, на самом деле. Вопрос идет дихотомия, трихотомия, это тут в данном случае не важно.
Ну, душа в смысле как психика, как, да?
Ну, нет, ну как психика,
это душа?
Это очень, как психика, это очень такая, мне кажется, очень неподходящее определение, да. Душа – это как вот наша составляющая, да, то, что составляет нашу личность, наше вот…
Собачью.
Наше мышление, да, собачью в том числе, да, но просто у человека эта душа принципиально вот иная. Вот. То есть то, что, по сути, да, составляет вот, ну, внутри бытия, то, что дает жизнь вот самому существу. И говоря о… В душе животных, да, мы все-таки не находим в Писании подтверждения бессмертности, да, о том, что там воскреснут, опять повторюсь, говорится только о людях, да, здесь о животных нет речи, и я не думаю, что здесь идет речь о бытии там определенным Богом, как бытие там страдания, что животных Бог там создавал для страдания, конечно, так не нужно мыслить. Вот. Что касается второго вопроса.
По поводу привязанности к человеку, да, вот а также вот общения,
да,
со святыми.
Здесь, понимаете, мы что можем сказать, что привязанность у животных к человеку, она, ну, общение со святыми, там все довольно сложно, да, потому что, ну, преподобный Сергий, да, подкармливал медведика, медведик его не обижал, ну, и слава Богу. Вот очень часто, да, животные чувствуют вот ту благодать, которая выходит, да, и в них что-то прорывается, вот то первобытное отношение к человеку, которое у диких животных давно забыто. С другой стороны, есть такие животные, которые, несмотря на все перипетии, да, сохранили верность человеку, там это лошади и, прежде всего, наверное, собаки, да, вот те, кто близко, все-таки кошки, они более такие свободомыслящие, в смысле, более такие сохраняющие нрав, близкие к самостоятельности существования. Как кошка, да, пример, которая гуляет сама по себе. В этом смысле можно сказать, что привязанность животных, она тоже обусловлена определенными инстинктами, да, и высокой организацией существа. То есть, ну, мы не знаем с вами пчелок, которые бы были привязаны к своему пчеловоду, да, они его жалят смело, когда он пытается извлечь мед, да, поэтому там требуются специальные средства защиты. Я при всей моей любви к насекомым, особенно вот к насекомым, живущим группами, когда вот однажды, будучи в гостях у дальних родственников, освещал улей, да, вот было довольно боязно, и мне пришлось все-таки одеть на себя эту шапочку с сеточкой пчеловода, потому что пчелки никак не могли оценить тот факт, что я священник, освещая их улья, и тот факт, что я горячо люблю насекомых. Они бы меня жалили, несмотря ни на что. Соответственно, мы все-таки говорим о каких-то очень организованных животных, да, которые живут близко к человеку, которые именно домашние животные. И это уже однозначно свойство, они очень отличаются, да, вот приручить дикое животное, да, и сам, там, например, волка и собаку, это совершенно разные вещи. Поэтому здесь можно говорить о том, что они действуют, да, вот в силу такой организации, можно иногда говорить даже просто о каких-то чудесных случаях, вот проявления, что через них действует Господь, но иногда Господь действует и чудесным образом через атмосферные явления, это опять-таки, ну, говорит о том, что дивен Бог, вот, и, ну, просто изначально, мне кажется, нужно понять такую вещь, то, что мы не лучше Бога относимся к животным, да, и не нужно считать, что вот Бог не до конца оценил свое творение, там, это... мы действительно просто должны довериться Ему больше. Мне кажется, вот как раз почему вышеупомянутый Силуан Афонский и многие другие святые, да, вот они миловали скотов, как говорит Писание, то есть миловали всякую тварь, там, Герасим Иорданский, да, это трогательная история, как он там лечит львиную лапу с занозой, там, и так далее. То есть это скорее показатель того, что когда у человека стоит, ну, знаете, как в известной пословице, поставь Бога на главное место, и все остальное в твоей жизни встанет на свои места. Да, то есть на самом-то деле вот такое, извините за выражение, сюсюкательное отношение к животным, оно подчас это все-таки не любовь и не подлинная забота о животных, да, это забота какого-то другого уровня. А когда человек по-настоящему начинает, ну, любить Бога, да, и сквозь призму боговедения смотрит на этот мир, да, почему мы об этом так всегда логично говорим, что можно научиться ближнего, да, только полюбив по-настоящему Бога, да, то есть сквозь призму любви к Богу научиться любить ближнего. То же самое отношение ко всему в нашей жизни, в том числе и к животным, разумеется.
По поводу грехопадения. Как надо понимать вопрос о древе добра и зла? Почему человеку нельзя было знать добро и зло? Связано ли грехопадение с вопросами пола? И каким образом грех передается от поколения к поколению?
Вам интересны биохимический процесс?
Интересен, на самом деле, да. То есть, почему он передается? И безгрешны ли младенцы, или они уже грешны?
Да, я понял ваш вопрос. Ну, что касается древа познания добра и зла. Здесь, опять-таки, могут быть варианты. С одной стороны, это может быть именно образ, некий вот как раз такой идея, в данном случае как раз может быть нам дана, потому что под этим древом, конечно, стоит понимать, там не инжир и не яблоко, да, само по себе. Хотя в каком-то глобальном смысле может быть и такое. Вот если мы с вами обратимся к самому принципу, который был заложен, да, ведь доверие Богу. Доверие Богу и ослушание Бога. Здесь может быть очень простая вещь. Знаете, как в педагогике, когда родители воспитывают детей, да, иногда некоторые родители, например, ну, чего-то говорят, не нужно делать ребенку, да, просто, ну, из каких-то дисциплинарных установлений. И если ребенок это делает, то прежде всего выражается недоверие родителям, неуважение к родителям и так далее. И вот здесь как раз в буквальном смысле это может быть понято и как конкретное дерево, просто важен не то, что там, откусив часть этого плода, сам по себе такой, получается, магизм, да, какой-то, что там кусил там, то же самое пресловутое яблоко, и вдруг все испортилось, да, там оказалось яблочко волшебное, но там яблоки там как вода, там есть живая вода, есть мертвая вода, так и яблоки там целительные там или разгреховные такие. Сам факт того, что пошел против Бога, против его замысла.
Почему связано с познанием?
С познанием, потому что здесь как раз этот тот момент, где реализуется свобода выбора человека. По сути, да, если мы с вами почитаем чуть ранее в книге «Бытия», мы что с вами увидим? То, что перед творением человека Бог делает паузу. Он обычно все творения как происходит? Ну, одно за одним, да, то есть и сказал Бог, да произведет земля, там, и земля произвела, сказал Бог, там, да будет то-то, и то-то стало. Здесь Бог делает паузу и говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует, ну, и так далее, да. То есть то, что называется в богословии, да, предвечным советом. То есть есть некая пауза, да, и Бог, как всеведущий, для которого нет времени, он знает, что будет. Бог все равно творит человека по своей любви, да, и он даже, для него не скрыто то, что будет Бог воплощение, смерть на кресте, воскресение из мертвых, все эти сложности и ужасы человеческого бытия, но тем не менее Бог это совершает, потому что вот тот дар, который Он нам дает, жизнь, свобода, это великий дар. Это на самом деле здесь можно говорить о том, что вообще так быть не должно. Человека не должно существовать, по большому счету, потому что его, в принципе, быть не должно. Но человек есть, потому что Бог с ним поделился своей жизнью, поделился возможностью вот быть ему подобным. И дальше что? Да, вот Бог говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А дальше нам текст книги Бытия говорит, и сотворил человек по образу своему, по образу Божию сотворил их, да, там, мужчину и женщину. Куда подобие пропало? Я думаю, что, опять-таки повторимся, автор книги Бытия не был сумасшедшим, да, и все последующие там могли бы дописать. В крайнем случае, как говорит нам часто атеистическая пропаганда такая антирелигиозная, да, что вот везде противоречие. На самом деле нет противоречия, потому что образ Божий как раз и есть, если угодно, во второй сигнальной системе, да, вот в этой способности мыслить, способности быть свободным, принимать решения, способности любить, то есть все то, что сопровождает разумность. И с другой стороны, подобие – это то, что приобретается вследствие этого самого выбора. Да? То есть образ Божий во мне есть, но подобие надо реализовать. То есть вот как я реализую свой образ, как я сделаю выбор, эту свободу, таким, собственно говоря, я и стану богоподобным или там богопротивным. То есть проявлю себя противление Богу. И в этом смысле, как сказал один из богословов, да, добро познается, когда его совершаешь, а зло познается, когда его не совершаешь. И действительно, если мы с вами посмотрим на нашу жизнь, то мы увидим, что очень часто мы, отказавшись от какого-то, ну, греховного там поступка, от какого-то греховного дела, да, только когда мы отказываемся, мы вдруг понимаем, насколько это было зло большое, а не в тот момент, когда мы его совершаем. И вот здесь можно как раз говорить о том, что Бог действительно дает человеку возможность реализовать этот выбор. И как он реализовывался? Вот именно через такое буквальное просто послушание, потому что, ну, за этим стоит нечто более глубокое, просто доверие. Знаете, вот можно провести такую параллель с игрой, которую сейчас на тренингах очень часто там в разных корпорациях проводят. Эта игра, на самом деле, детская игра, легла в основу этого тренинга, игры на доверие, когда нужно вперед, например, или назад падать с закрытыми глазами, не вытягивая рук, а твой партнер тебя должен поймать. Это очень важный момент. Если ты доверяешь человеку на все 100%, ты не вытянешь вперед рук и не откроешь глаза. Хотя все инстинкты, да, и все там рефлексы как раз, ну, в обратную сторону. Хочется вытянуть руки, там, сгруппироваться, открыть глаза. И вот это очень важно. Да, и вот здесь то же самое проявилось в отношениях с Богом. Бог просто говорит, не делай этого. И это казалось бы, какая-то мелочь, да, но если ты не делаешь этого, то ты делаешь добро и познаешь, что есть добро и зло, познавая добро. И может быть совершенно другой вариант, да, то есть есть некое действие, которое, там, возможно, какой-то действительно просто взят образ, это древо познания добра и зла, то есть важен сам факт познания, да, то есть и человек реализует свой выбор через зло, став неподобным Богу. И, конечно, в этом смысле нужно сказать, появился такой стереотип в течение времени, что речь идет о сексуальных отношениях. Это противоречит самой книге Бытия, потому что заповедь плодиться и размножаться человек получил до грехопадения. Другое дело, что, опять-таки, мы не очень знаем, изменились ли какие-то аспекты размножения. Ну, мы можем сказать, действительно изменились на самом деле, просто мы не знаем, до какой степени. Человеческое естество поменялось, потому что здесь и образ кожаных рис сразу вспоминается, да, в которые были одеты люди, да, но здесь есть несколько толкований, но в любом случае мы говорим о какой-то перемене, произошедшей в человеке, во-первых. Во-вторых, мы можем говорить об изменении как наказании Божьим, да, то, что роды для женщин стали тягостным и тяжелым делом. И еще есть один очень важный момент – это моральная составляющая, да, ведь если мы говорим об отношении полов, о близости между мужем и женой, да, то здесь ведь, ну, вот та пошлость, которая привнесена, да, вот блудность, греховность в эти отношения, такая страстность, похоть вот со всем сопровождающим, это ведь, да, вот эти моральные изменения в человеке, они, ну, нравственные, внутренние, ничуть не меньше, чем изменения какие-то внешние, да, ведь вполне возможно, что какие-то биологические процессы могли быть, но ведь для человека еще важна внутренняя внутренняя составляющая. Да? О том, что здесь произошла глобальная перемена, мы можем говорить как раз вот на примере того, как заканчивается вторая глава книги «Бытия» и что происходит в третьей. Помните, да? «И были оба наги и не стыдились». А здесь имеется в виду какая нагота? Как вот максимальное доверие. Вот та нагота, которая есть в маленьком ребенке, да, который подчас не мыслит ее в категориях, как мыслят ее взрослые, да, не мыслится эта нагота как беззащитность перед другим и так далее. Да, ведь известный факт, что в большевистских, там, нацистских концлагерях вообще вот существовала такая пытка, и не только у них, там, просто начало моральное подавление человека, проводить допрос раздетого человека. Человек себя уже просто по факту того, что он раздет, его там не били, он уже просто себя считает униженным и уже морально задавлен, да, вот я думаю, что если себя попытаться хотя бы на несколько секунд поставить на место этого человека, то, конечно, здесь мы будем поймем, насколько это страшное состояние. И вот то, что Адам и Ева увидели, что они наги друг по отношению к другу, да, то вот этот раздел, который произошел между ними сразу после грехопадения, да, и ведь не только они по отношению к Богу от него спрятались, потому что наги. Помните, Бог ведь спрашивает: Адам, кто тебе сказал, что ты наг? Там несколько этапов, когда Бог предлагает человеку покаяться, измениться. Выйди, признайся и попроси прощения, условно говоря, да? И вот как раз по отношению к Богу тоже это нагода, то есть человек стал чужим для Бога. И мы здесь можем говорить, да, что между людьми произошло вот это разделение, и появилось как раз хищническое отношение друг к другу. Когда человек хочет обладать другим человеком, подчас, может быть, потребительски, да, то здесь можно говорить о целом спектре проблем. Но то, что как современное общество подчас все сводит к тому, что вот первородный грех – это интимная близость, это как раз следствие стереотипов современного общества, ложной пропаганды там антирелигиозной и, скажем так, довольно строгого отношения средневекового богословия вообще вот к супружеской жизни, да, вот там восприятие чистоты, там обязательный целибат там, для духовенства, здесь тоже определенную роль, конечно, сыграли. Но это все-таки больше такой обывательский стереотип, конечно, здесь мы ни в коем случае не имеется в виду какая-то просто близость телесная между ними.
И насчет, каким образом передается греховность с поколения в поколение, и греховны ли новорожденные? Или негреховность момента зачатия?
Они, конечно, все в себе несет эту греховность, потому что греховность стала как болезнь. Вот мы с вами говорили о мутациях, да, о том, что может передаваться на генном уровне, да. Вот это то, что вошло в наше естество. Грех вошел в нас, да, вот первородный грех.
Из чего он даже вошел в ген?
Как расположенности к злу, расположенности к греху, даже на бессознательном каком-то уровне. И, понимаете, это пронизывает всю нашу телесность, да, это пронизывает наше поведение. Если вы когда-нибудь наблюдали за маленькими детьми, они ведь все обаятельные совершенно существа, пока им что-нибудь не начнешь запрещать. И давайте себе представим такую, я думаю, этот пример вполне уже избитый, да, но я позволю себе его повторить. Вот представьте себе ребенка в большом там супермаркете, где огромный отдел игрушек, там ребенка, которому годика 3, там, или 4, да, или даже 2, там, примерно вот такого возраста, которому родители отказали в покупке игрушки. Сколько начнется слез, расстройств, иногда даже каких-то агрессивных действий. Вот представьте себе, чтобы такой ребенок, там, девочка или мальчик, вдруг стали обладать силой здорового 30-летнего, очень физически сильного мужчины, например, атлета. Я думаю, что там родители бы остались просто калеками после такого общения с собственным ребенком. Да? Продавцы тоже, в общем, и все такое прочее. Да? Стремление у детей, например, в песочнице друг у друга что-то отбирать. Они еще не мыслят это. Увидел и захотел отнять. Да? То есть это уже свидетельствует о том, что человек поврежден на определенном уровне, да, то есть мы не рождаемся безгрешными, нет еще сознательного греха. Но вот эта склонность, вот эта, в принципе, расположенность делать зло, она, конечно же, прослеживается. В общем, человек, конечно, лишен вот этой даже телесной гармонии, в общем, в своей биологической жизни, да, и это тоже подчеркивает то, что мы все несем на себе эту печать, как, например, старение, да, там, и то, что мы все стареем, и то, что там юношескую там красоту, да, детскую вот эту такую чистоту там мы теряем с годами. То, что человек, простите, да, там, может как-то в какие-то моменты, например, в моменты болезни выглядеть там неприглядно, да, и там естественные процессы, которые при этом происходят в организме, да, они скорее, разрушение, да, которое там порождает сложную работу мысли, там, неприятный запах, там еще что-то, да, это все показывает то, что и наша природа стала вот такой тленной, подчиненной вот обычным таким законам мира, не свойственным бессмертному существу.
У меня вопрос по поводу змеи-искусителя. Кто это такой вообще? И имеет ли он какое-то отношение к животному? Потому что вот говорится же змей. И если вот он имеет отношение к животному, то тоже непонятно. Ведь если не было грехопадения, значит, и животные, они еще не поддались ему. Вот как это понимать?
Что касается образа змея, то здесь мы скорее будем говорить о, опять-таки, образе в данном случае, да, не имеется в виду змей как животное, просто ассоциация с животным, которое несет смерть, да, укус смертоносный, яд. Очень часто, не всегда, но очень часто на Древнем Востоке культы связанные, вот религиозные культы, где использовался образ змей, да, это были все-таки злые религиозные культы. Не всегда, конечно, но очень часто, да, и ассоциации у человека, конечно, были самые неприятные. Поэтому, бесспорно, здесь имеется в виду сатана, а не конкретное живое существо. В целом, мы можем говорить именно о том, что здесь просто ассоциативный ряд. Как раз вот такое мышление, да, в том числе и составляет вот именно восприятие змеи-искусителя, в данном случае именно как образ, да, источник такого искушения, да, который отравил своим вот этим ядом, но ядом вот этого злого слова, ядом искушения.
Представляет ли собой человечество единство с точки зрения богословия? В отличие, допустим, от животных, которым вот мы не можем же говорить, например, там, собачество, там, собрать всех собак на свете или волков там. А люди все-таки они составляют изначально какое-то единство. В этом отличие человека от животных и его образ Божий, как в соответствии с Троицей.
Да, вот как раз в этом смысле вы, на самом деле, уже и ответили на свой вопрос. Мы действительно можем говорить о том, что нас единит образ Божий, который есть в каждом из нас. Именно поэтому, да, отношение даже к врагу в христианстве позиционирование может быть принципиально иным. Помните, Христос в притче о страшном суде, да, говорит: «Все, что вы сделали одному из малых сих, вы мне сделали». То есть увидеть в другом лик Бога, лик Христа в другом человеке. Отсюда как раз наше обращение в церкви. Братья и сестры – это же не просто религиозная присказка, это констатация факта. Мы действительно братья и сестры во Христе. В этом смысле даже, знаете, какая-то вот интуиция об этом, конечно, не в смысле богословском, именно как интуиция, намек, были высказаны, как это ни странно, у такого человека далекого, в общем, от сочувствия христианской мысли, как Киплинг. Помните, в «Маугли», да, где там животные обращались друг к другу, мы с тобой одной крови, ты и я. Так вот, как раз реализация вот этого единства людей, оно происходит в церкви, потому что мы действительно становимся одной крови, но крови Христовой, да, мы причащаемся, да, и во Христе мы соединяемся, да, вот происходит вот это самое глубокое единство.
Это новый Адам. А можно ли говорить об единстве человечества вот вообще не только христиан, а вообще как единство?
Да,
как,
да.
Как
вообще ценность? Оно же заложено в каждом человеке. Просто в христианстве, да, это получает, ну, свою, может получить, да, в церкви свою абсолютную реализацию. Вот. А так это как, ну, потенциально это заложено в каждом человеке, да, и, конечно, мы все едины. Это единство, да, оно констатируется даже вот душевным устройством человека, да, об этом может там рассказать много психолог там или какой-нибудь антрополог, да, причем именно вот о таком мышлении человека, да, восприятии мира человеком. Здесь, конечно, мы можем говорить о том, что... И это опять еще раз подчеркивает уникальность человека как творение Божие.
Ну что ж, на этом, наверное, нам пора уже заканчивать нашу передачу. Очень интересно было. Большое спасибо, отец Дмитрий. У нас в гостях был Иерей Дмитрий Симонов, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла при Государственном педагогическом университете имени Герцена. Вели передачу я, Александр Крупинин.
И я, Наталья Фанина.
Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.